Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Александр Ананьев. Моим собеседником сегодня является клирик Сретенского монастыря и иеромонах Андроник Пантак. И в честь дня, посвященного празднованию иконы Пресвятой Богородицы Неупиваемая Чаша, которая отмечается 18 мая, мы говорим сегодня о зависимостях, которые стоят преградой между нами и Богом, преградой между нами и людьми, преградой между нами и нами самими же, и о чудесах. Вот это вот невероятно интересная для меня тема. Я хочу спросить вас вот о чем. Какова роль во всей этой истории, случившейся в 1878 году, истории, связанной с крестьянином вот этой Тульской губернии, отставным солдатом, спившимся, был одержимым страстью пьянства, какова роль в этой истории была самого солдата? Давайте перевернем историю немножко иначе. Давайте предположим, что у солдата была жена Марфа. И, видя страдания своего мужа, у которого отняты ноги, который валяется в грязи и потерял всякий человеческий облик, она сама своими ногами пошла в этот монастырь, к этой иконе, и попросила Бога исцелить своего мужа. В этом случае было бы чудо или нет?
А кто его знает? На самом деле мы совершенно не можем регламентировать чудеса. Но есть очень важная история. Все-таки, если кто-то увидел проблему, а чаще всего проблему видит не сам зависимый, то ответственность, такая христианская ответственность, начинает, ну, как бы лежит на том человеке, который увидел, он начинает сподвигать человека на какие-то действия. Вот. И здесь, конечно, знаете, я бы сейчас сказал такую, может быть, не очень приятную многим вещь, но мы иногда ждем чуда. Почему? Вот в отношении с зависимыми не просто потому, что да, действительно нам тяжело, может быть, да, у нас может не быть сил, но нам хочется, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. А ведь есть очень важная, да, есть очень важная история, что Господь, когда говорит притчу о милосердном самарянине, он спрашивает, а кто был ближний вот тому, впавшему в разбойники? Прошедший мимо священник и левит, которые не подошли к нему, да, или самарянин, который к нему подошел, омыл ему раны, да, и привез в гостиницу и заплатил еще гостиничному, чтобы он за ним последил, пока тот не вернется, да, через неделю. Вот. То есть ближний оказался самарянин. Тот, кто взял на себя ответственность за этого человека. Вот это очень важная история. Здесь опять же, здесь все очень сложно в жизни, потому что есть люди, которые, казалось бы, действительно берут на себя ответственность за зависимого, но на самом деле пытаются, ну, как бы быть для него неким спасителем. Вот. То есть, это вот такая история с созависимостями, да, очень такая неприятная, когда созависимые люди, они ищут зависимых людей и всячески делают вид, что они им помогают. Хотя на самом деле подсознательно им это не нужно. Вот. А вот здесь очень интересная история. Если человек зависимый, мы, конечно, вправе просить у Бога вообще все, что угодно. И даже чудо. И Бог вообще вправе это чудо сделать или не сделать. А потому что у него тоже свой взгляд на жизнь. Вот. Не всегда, как бы. Не всегда мы можем с его мыслями как-то синхронизироваться, да, и понять. Но очень важно понять одну такую вещь. Если Бог сделал так, что мы оказались в этой ситуации, ну или не Бог сделал, да, как бы такая ситуация сложилась, но Господь же тоже видит это, да, и он рядом, он благословляет нас в этой ситуации, то, может быть, нам важно сначала, в первую очередь, стать ближними для этого человека. То есть, потому что Богу бывает трудно действовать, когда мы сами ему не помогаем. То есть, есть вот эта вот история, да, когда говорят, у Бога нет других рук, кроме наших. Но, в принципе, есть. Но ему очень важны наши руки. То есть, если мы сами не поучаствовали, если мы сами не включились, то справедливо ли требовать у Бога чуда? И да, иногда тоже мы как-то пытаемся заместить тот, ту любовь, которую от нас просит, он же просит любви по отношению к ближнему, да, в первую очередь. Мы пытаемся ее заместить постом, молитвой, паломничеством. Я сейчас по-больному бью для некоторых людей, но это, к сожалению, так. А ведь пост, молитва и все остальное – это только второстепенное после главной заповеди, после заповеди любви. И здесь очень важно понять, что если мы вместо того, чтобы проявить человеку любовь, усиленно молимся за него, так, там, делаем какие-то вещи, но все что угодно, но не напрямую исцеляем его душевные раны, Господь может просто понять, что здесь совершенно несправедливо участвовать. Потому что человек хочет все и сразу, и без реальных усилий. Там нет любви, на самом деле. Потому что, смотрите, что такое любовь. Тоже, мы когда говорим о любви к зависимым, у некоторых людей начинается очень серьезное возмущение. Типа, что это, мне его теперь любить, что ли, он там будет пить, а я буду любить его там и так далее. Но есть очень важная история, что любовь – это не то, чтобы дать человеку, чего он хочет. Любовь – это дать человеку то, чего он хочет на самом деле. Это немножко разные вещи. То есть ребенок, он может абсолютно искренне считать, что любовь, то какой-нибудь маленький ребенок может искренне считать, что любовь – это кормить его тортами 3 раза в день. И когда родители будут давать ему там кашу, суп, там что-то еще, он может искренне считать, что это не любовь. Хотя родители знают, что если его кормить только тортами, то он может заболеть. Будет диабет, диатез, да, и всякие такие неприятные вещи. Вот то же самое бывает в отношениях с людьми. Человек зависимый, он, допустим, хочет, как ему кажется, выпить. Но нам важно помнить, что на самом деле он хочет любви, внимания и заботы. И любовь, она не всегда проявляется, не то что, она вообще всегда проявляется не в том, чтобы потакать слабостям. А любовь заключается в том, чтобы предложить человеку то, что ему полезно. Вообще иногда бывают случаи, вот почему такие созависимые люди, которые там говорят, вот, без меня он погибнет, я тут, чаще это, к сожалению, женщины, да, я тут вот его, тут единственное спасение, а вот меня не будет, он погибнет, все там. Вот эта вот история, это не про любовь. Потому что здесь человек, он действительно не видит, что необходимо зависимому. Он просто, ну, внутренне успокаивается тем, что он сам необходим этому зависимому. Вот. И здесь какая двойная зависимость получается. Но иногда любовь – это собрать человеку чемоданы и выставить его за дверь. Такое тоже бывает. Или иногда любовь – это развестись. Я сейчас говорю, да, может быть, сложные вещи, но иногда любовь – это развестись. Потому что я знаю такие случаи, когда человек действительно приходит в себя только после таких вот серьезных каких-то вещей. Да, к сожалению, такие методы, они происходят только в запущенных ситуациях, но мы, к сожалению, часто и запускаем.
Но это ж какая мудрость нужна, чтобы принять такое решение, увидеть, что это ровным счетом то, что человеку нужно.
А для этого надо быть заинтересованным в человеке. Для этого надо быть заинтересованным именно в нем. Не в том, чтобы самому на его фоне казаться страдальцем, да? Не в том, чтобы создавать такую вокруг себя такой ореол святости из-за того, что я вот там живу с этим несовершенством, да, и терплю, и я такой страстотерпец. Вот. А нужно быть заинтересованным в человеке, нужно быть внимательным к нему, нужно ловить его какие-то потребности. Это очень, очень важная история. Это то, что у святых называется послушанием. То есть послушание как умение слышать другого человека, вот. Умение прислушиваться к нему, не столько даже к его словам, да, а к его настоящим потребностям. Вот. То есть здесь действительно нужна глубокая заинтересованность, потому что часто люди молятся об избавлении зависимых от болезни ради себя, а не ради него, допустим. Такое тоже же часто бывает. Но мне тяжело, что мой родственник пьет. Особенно если это близкий родственник, который со мной живет на одной территории. Я за себя молюсь. Я говорю, Господи, избавь меня от этого несовершенства на самом деле. Вот. И вот я не говорю, что так всегда, но часто так тоже бывает. И вот когда ты начинаешь в это входить, ты понимаешь всю ту же самую историю. Не хватает любви не только зависимому, но и тому, кто рядом с ним. Не хватает умения любить. Вот. А действительно, да, это не просто, это не по щелчку пальцев, да? нет формул, которые можно приложить ко всем историям. Но для того мы как бы для того мы люди, чтобы у нас была возможность там посоветоваться, да, как бы спросить у кого-то, или там узнать где-то, прочитать. Вот. Вопрос заинтересованности. Есть ли у меня потребность научиться любить? Вот по-нормальному, по-хорошему, созидательно. Если она есть, в любом случае мы найдем возможности, тем более для христианина, который знает, что Господь всегда готов поддержать любые наши добрые начинания, любые добрые начинания. Для нас это совершенно не какая-то такая нереализуемая история. То есть мы можем действительно быть заинтересованы в том, чтобы научиться правильно, созидательно любить ближнего, и Господь нам обязательно в этом поможет.
В общем, люби и делай, что хочешь. Золотые слова. Отец Андроник, я предлагаю вновь вернуться к этой удивительной иконе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Обращаюсь к вам практически за помощью. Мне очень важно, чтобы вы сейчас развеяли мое неверие или скорее непонимание, потому что нет во мне неверия, но есть какой-то внутренний протест. Смотрите, в чем штука. Когда мне говорят, или когда я понимаю, что вот есть чудотворная икона где-то в Серпухове, к которой можно приехать, поклониться, отслужить молебен возле нее, что я делаю как взрослый человек в 21 веке? Я говорю: а, окей, я сейчас так и сделаю. Я сажусь в комфортную машину, если позволяет такая возможность, или в комфортный поезд или автобус, еду туда, снимаю приличный, надеюсь, отель недалеко от этого монастыря, утром отправляюсь на вот этот молебен, отслужу вот этот молебен вместе со священником этого монастыря, потом спокойно обедаю, еду обратно и на той же комфортной машине возвращаюсь домой. У меня есть внутреннее убеждение во всей этой истории, что так оно, как бы сказать, не работает. Для этого надо быть спившимся солдатом Тульской губернии, который без ног, на кровавых коленях, из последних сил, совершая самый настоящий духовный подвиг, после того, как ему три раза приснился вот этот вот священник этого монастыря, ползет вот к этой иконе, как к последней надежде. И вот на этом пределе душевных, духовных сил, когда натянуты все струны, вот тогда это может сработать. А если вот в этом комфорте ехать за каким-то очень понятным и простым механизмом, надеясь, что вот ты сейчас совершишь вот это простое действие, и все это сработает, все получится, то оно не сработает и не получится. Как мне поступить?
Ну, здесь, мне кажется, очень важно понимать, что, конечно, ритуалы вообще любые сами по себе, они не действуют механически. То есть здесь всегда очень глубокая история, как, связанная с нашей верой. И когда мы говорим, что сейчас, вот, допустим, там поехать в Серпухов в комфортной машине, там это типа ничего не значит, для некоторых бывает вырваться из такой житейской суеты, и даже так съездить бывает целое дело. Вот, поэтому здесь тоже, здесь надо понимать по-разному, эта история относится к людям по-разному очень. Бывает, что паломничество можно совершить вообще по своему храму. Вот так вот спокойно, да, пройдясь по иконам, которые в этом храме есть, и пообщавшись с Богом, пообщавшись со святыми, можно даже такое спокойное и вполне себе даже продолжительное паломничество совершить просто по своему храму. И все эти истории, они нужны нам тоже. Я все, чем больше, опять же, с живыми людьми работаю, тем больше убеждаю, что нам ритуализация вообще нам очень нужна. Очень нужна. Мы, в принципе, религиозные существа по природе, по своей. То есть нам очень важно, чтобы мы вложили какие-то усилия, чтобы мы что-то сделали. Не для того, чтобы Бог как-то, ну, то есть, мы не для того, чтобы Бог нам ответил вот на эти усилия, потому что иногда, конечно, такое ощущение, что я Богу вот сделаю то, а Бог мне сделает в ответ это. Нет. Вот сами эти усилия, они в нас выстраивают какую-то правильную внутреннюю гармонию, правильное внутреннее состояние, в котором наша вера начинает быть живительным источником. На самом деле, все эти вещи, которые связаны с паломничествами, да, и с другими обрядовыми вещами в церкви, это все очень, вот эта история про душу человека. Это не про километры и не про там, конкретные места. Ведь чудотворная икона тоже, чудотворная икона становится не потому, что ее назначили чудотворной, а потому что перед ней, да, зафиксировано определенное количество чудес. И здесь очень много факторов происходит. То есть, вот мы говорили, что здесь сама иконография, она дает очень важные смыслы, допустим, да. То есть человек, он, смотря на эту икону, просто может осознать для себя, да, важные вещи. Вот. А, ну, кто-то действительно понимает, что вот другие исцелились, и поэтому приходит сюда же, и Господь, да, на этом месте, по молитве на этом месте, да, творит чудо. Пожалуйста, он имеет право, он вполне себе волен в этих вопросах. Вот. Но мы, конечно, должны понимать, что сама, то есть, знаете, как бы одна икона не чудотворнее другой. Да, то есть, и, конечно, мы знаем, что Господь перед любой, там, вообще, даже вообще без любой иконы, там, да, прекрасно творит чудеса, или по молитве вообще перед любой святыней может это сделать. То есть он не ограничен в таких вопросах. Вот. Но здесь, мне кажется, важно понимать, что не настолько важно, как ты это сделаешь, не настолько, настолько же не важно, куда конкретно ты поедешь, мне кажется. Но вот я, как человек, который уже пережил и такие начальные сомнения, и там, после там, период осмысления веры, и такое какое-то переосмысление каких-то привычных нам церковных вещей, да, и там святоотеческого учения, и какой-то практики. Я понимаю сейчас, что это действительно очень созидательная история, все эти паломничества и все остальное, если к этому подходить трезво, если понимать, что это для меня нужно, для моей молитвы, для моего общения с Богом, для вот этой вот, для этой вертикали. Вот, что я могу четко не понимать, я не могу математически не разложить, как это все происходит. Там целая громадная совокупность факторов, но я понимаю, что это нужно для меня, и поэтому каждый тоже может выбирать для себя, ну, возможную для себя форму паломничества. То есть кто-то действительно будет считать, что надо прям вот так вот прям жестко, прям в каких-то трудных условиях, и мне вот это действительно нужно, потому что у меня сердце как камень, не знаю, мне вот надо просто, ну, разбить, чтобы из него вода потекла. Вот, как это, как Моисей как-то воду из камня иссёк, и понимаешь, что у меня там камень, там никакой жизни, там надо прям, ну, очень сильно бить туда вот этот камень, да, чтобы он хоть как-то там искру какую-то выдал. Вот, а другой понимает, что у меня настолько вот много всего в жизни, что для меня просто там на той же комфортной машине вырваться просто, да, из этого круговорота дел, это тоже целое событие, да, и кто-то вот так поедет, и в его жизни это может даже принести больше изменений, чем у человека, который там пешком, как бы, как по старинке, да, пойдет там с посохом вот в такое паломничество. Поэтому это очень индивидуальная история. Мне кажется, здесь нельзя всем как-то давать одинаковые советы. Вот, потому что мы все разные, мы все в разных жизненных обстоятельствах. И да, если человек понимает, что ему по совести было бы лучше, конечно, там пожить там, вместе там, с, ну, в такой монастырской гостинице с паломниками, да, и поехать на какой-нибудь электричке со всеми остановками, да, которые там не очень комфортны, и в это время поразмышлять, там, может быть, поупражняться опять же в любви к ближним, потому что пока ты в метро, пока в электричке проедешь, там бывает, что у тебя поводов для проявления этой любви может быть огромное количество. Вот, то есть для кого-то, да, действительно будет нужно так. Вот, для кого-то вообще пешком. Я знаю одного священника, который там в свое свободное время вот тут по Московской области ходил прям с посохом, прям так по-старому. Вот. Ну, а кому-то действительно нужно будет вырваться там хотя бы на комфортной машине, хотя бы там в комфортных условиях. И для него это будет целое событие.
Светлый вечер. На радио Вера.
Клирик Сретенского монастыря и иеромонах Андроник Пантак, я Александр Ананьев, мы продолжаем в честь дня празднования иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемые чаши» говорить в первую очередь о любви, о чудотворных иконах, о чуде. И вы сейчас, отец Андроник, практически ответили на вопрос, который я не задал, вам еще не успел. Вопрос вот в чем заключается. Вот сейчас передо мной дорогие мне иконы вот в доме висят. Да? Венчальная пара, написанная нашим другом, потрясающе красивая пара икон. А здесь же находится икона Серафима Саровского, датированная 1903 годом, тем самым годом, когда батюшка Серафим был канонизирован. Здесь же вот икона «Друг друга тяготы носить», подаренная нам на венчание с женой. Вот для меня они настолько важны, что я, наверное, внутренне считаю их, ну, в какой-то степени чудотворными. Для меня они действительно чрезвычайно важны, и я их храню их с огромной любовью и буду хранить всю жизнь. Но ведь чудотворной икона считается, ну, это практически официальное ведь, да, определение. Икона не может быть названа чудотворной просто потому, что мне так кажется или потому, что я ее люблю. Ведь есть какие-то документы, какие-то книги, в которых вносятся какие-то данные. И когда данных становится чрезвычайно много, икона официально становится, официально считается чудотворной. Я правильно понимаю, что это не относительное и субъективное определение, а это объективное и практически официальное определение иконы чудотворной.
Ну, вот по поводу официального, я что-то, честно говоря, не вспомню сейчас, чтобы у нас была какая-то официальная такая...
Ну, то есть, такой канонизации икон не происходит.
А по поводу святых – это другая история. Да, здесь, конечно, собираются свидетельства, они проверяются, чтобы действительно была такая история, что, допустим, человек, ну, вот четко понимает, что действительно там тяжелая болезнь, например, да, и он действительно именно к этому человеку обращался, вот, и получил, ну, то есть, получил по молитве, получил исцеление по его молитвам. С иконами, мне кажется, здесь более стихийная история, то есть, да, действительно собираются свидетельства, и когда их много, да, и иконы, ну, просто начинают называться чудотворной. Вот, ну просто это какое-то естественное такое народное движение, вот, но вот здесь очень важно, да, как раз не уклониться в магизм, потому что икона чудотворная не потому, что у нее теперь какие-то особенные доски. И с одной стороны, конечно, Господь освящает и материю тоже. И он творит свою силу в том числе через материальные предметы. И в Ветхом Завете, да, мы об этом знаем, вот, и сейчас в Новом, конечно, тоже. Да, то есть и платки апостола Павла совершали исцеление, и кости пророка Елисея. Да, и через предметы вещественные вполне себе Бог может творить чудеса. И, конечно, эти предметы, да, они тоже считаются какими-то особенными, благодатственными Богом. Но очень важно понимать, что благодать – это такая энергия, это, ну, как божественная сила, да, энергия, я имею в виду в греческом смысле, не в смысле там эзотерическом, энергетики и всего такого, а именно вот в греческом таком смысле, энергия как действование. Вот это действие, оно может произойти только от сердца к сердцу, только от Бога к человеку. Не может благодать накопиться в иконе, потому что благодать Христос сравнивает с живой водой. А что такое живая вода? Живая вода, вам любой христианин там, да, лет 100 назад сказал бы, это вода, которая текущая, не стоячая. Так вот, если мы живую воду попытаемся где-то тормознуть, остановить, она сразу становится мертвой. Поэтому благодать, она может Богом даваться только от сердца к сердцу. Она не может накопиться в предмете. Но бывают какие-то святыни, через которые даже сам Бог говорит, что он будет особенно действовать. Например, Моисей, он сказал, что он будет открываться ему, да, перед Ковчегом Завета между херувимами. Вот он так решил. Вот. И в этом смысле, да, мы понимаем, что какие-то иконы Господь прославляет чудесами, являет свою силу через них. Вот. Но здесь очень важно сохранить трезвость. То есть, с одной стороны, да, Господь может благословить какое-то место, да, какую-то икону, какую-то святыню, да, и согласиться, что да, через нее я буду как-то особенно действовать, но все равно благодать – это не электричество, его нельзя накопить в аккумуляторе. Вот, благодать, она тогда может реально к человеку прийти, только когда есть вот это прямое общение от сердца к сердцу. Поэтому за иконой, конечно, обязательно разглядеть Бога самого. Вот. Обязательно разглядеть там Божью Матерь, которая изображена на этой иконе, которая, опять же, вместе с нами ходатайствует к Богу. Вот. И только от сердца к сердцу, только от Бога к человеку это чудо может происходить. И, естественно, те образы, которые у нас есть, любимые наши образы какие-то, да, которые нам дороги, они вполне себе могут по этому же принципу быть чудотворными, потому что для нас они важны. Наше сердце перед этим образом раскрывается по-особенному. А если благодать должна проходить от сердца к сердцу, сердце Бога всегда открыто, а наше сердце не всегда. И вот нам, несовершенным людям, часто бывает необходимо, как раз чтобы наше сердце открылось, необходимо бывают внешние факторы, нельзя это отрицать. Вот. И если какая-то икона для меня имеет какое-то важное значение, дорога мне, да, и перед ней мое сердце открывается к Богу, то такая икона вполне себе возможно для меня лично может стать чудотворной, и Господь через нее действительно может мне посылать какие-то действия своей силы, которые будут мне очень помогать и укреплять.
Отец Андроник, я вас благодарю. Разговор, на мой взгляд, получился настолько целительным для меня лично, настолько радостным и настолько обнадеживающим, что просто праздник какой-то у меня сегодня получился. Я надеюсь, что мне удалось поделиться вот этой своей радостью и со слушателями Радио Вера. Спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо вам.
Клирик Сретенского монастыря и иеромонах Андроник Пантак, я Александр Ананьев. Желаю вам, чтобы ваша жизнь как можно скорее вернулась в привычное русло, и мы могли сесть в машину и поехать в Серпухов и поклониться иконе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». У меня в планах именно это.
Самое главное, мне кажется, в эти дни тоже помнить, что несмотря на то, что вокруг происходит много чего, Господь с нами и Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогой отец Андроник. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».